Свежее утро на радио «Спутник».
Доброго всем утра. Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной Кирилл Бакеев. Он тоже наверняка желает всем доброго утра.
Да, я тоже наверняка рядом с тобой здесь сижу.
Вот это стопроцентная информация. Но сейчас мы еще озвучим стопроцентную информацию. Дрожь земли стряслась в России. Два землетрясения произошли вечером 21 сентября в Иркутской области. Магнитуда первого составила от 5 до 6, второго от 2 до 3. Толчки ощутили жители 12 районов.
Да, что пока можно сказать, что предварительно пострадавших и разрушений нет, и во всем регионе, то бишь в Иркутской области, был введен режим повышенной готовности. И эпицентр находился в 15 километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района. Толчки от этого землетрясения, которое произошло как раз в ночь на 22 сентября, в Иркутской области ощущались по всей территории Бурятии, а в городе Слюдянка, том самом, отключился даже свет. И, как рассказали в Главном управлении МЧС Бурятии, жертв разрушения в результате землетрясения в республике нет, и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Но я предлагаю послушать Ксению Булдуеву, сотрудника пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Бурятия.
Сегодня на территории Слюдянского района Иркутской области, это 15 километров от населенного пункта Шулута Тункинского района, который находится в Бурятии, зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5. Толчки ощущались на всей территории республики, жертв и разрушений нет. То есть информация о пострадавших не поступала. В настоящее время проводится обследование территорий населенных пунктов.
Да, ну, как-то неожиданно все это...
Произошло.
Все это как-то неожиданно, да, произошло, потому что как-то Байкал, Прибайкалье и Забайкалье...
Стали забывать, что, в принципе, в России достаточно много сейсмоактивных зон, просто некоторые из них редко себе напоминают.
Это правда.
Но в рамках человеческой жизни, имеется в виду, а не Земли.
Ну вот, не знаю, из первого, что попадается в интернете по землетрясению на Байкале, это аж в 1862 году, ну, тогда прям было мощно. 10 баллов, и источник, в смысле эпицентр, находился в северо-восточной части дельты реки Селенги. Подземные толчки там были в 8 баллов, они даже и в Иркутске ощущались.
А не сообщается о разрушениях, жертвах, или это... То место тогда не так населено было. Вообще
видимо,
не населено.
Там пострадало тогда приблизительно 1300 жителей, вот, погибло 3 человека. Вот.
Угу.
Так что...
Ну, понятно, что нынешнее поколение было абсолютно не готово к происходящему, и местные жители, мягко говоря, удивились. Некоторые даже не сразу поняли, что происходит. Есть видео, можно найти в интернете, с эмоциями. Иркутчан, я сейчас, наверное, встал на неверную дорожку, жители Иркутского, так нужно говорить, когда ты не знаешь...
Иркутяне.
Точно, иркутяне, да. И на какое-то время, кстати, даже отключалось электричество в Слюдянке. Ну, Слюдянка, она наиболее близка была к эпицентру, да, Слюдянка и Култук, как ты уже сказал, вот эти населенные пункты, они были...
Да,
примерно в 15-20 километрах.
Да, все верно. И, ну, если сообщение о разрушениях и жертвах не поступило сейчас, то будем надеяться, что даже если они есть, то это небольшие разрушения, и жертв, прям жертв нет. Ну, наверное, что-то все-таки где-то разрушилось, скорее всего, потому что землетрясение магнитудой до 6 баллов — это весьма, весьма серьезная заявка.
Итак, к следующей новости. Международная политика в виртуальном формате. Ну, вот так вот 2020 год, коронавирус, все уходит в онлайн. И международная политика тоже. В Нью-Йорке стартовала юбилейная 75-я Генассамблея ООН. Главы государств обращаются к международному сообществу при помощи видеосообщения. В зале присутствуют только по одному человеку от каждой страны.
Да, все верно. Президент России Владимир Путин уже записал видеовыступление для Генеральной Ассамблеи, и, судя по кадрам, он выступил с обращением на фоне баннера «Общее будущее общими силами». Покажут его 22 сентября, собственно, в первый день прений и неделя высокого уровня. Он пройдет вообще вся в виртуальном формате. Лидерам государства и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступление и покажут их как раз в зале во время тех самых прений. Но есть, конечно, и другой вариант. Выступления могут зачитать постоянные представители. Но это, правда, не случай России, судя по всему, поскольку и Владимир Путин записал видеовыступление, и министр иностранных дел Сергей Лавров. На самом деле никому не запрещается, лидерам не запрещается приезжать и выступать лично. Проблема только в том, что если они это хотят сделать, то им придется пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк. Понятное дело,
то есть это нужно было выезжать за две недели?
Нужно было выезжать за две недели находиться в... Ну, кстати, вот вопрос, в Нью-Йорке или самом, или на территории вот этого комплекса Организации Объединенных Наций. Но я думаю, что все-таки на территории...
А он находится не в
городе? Он находится в Нью-Йорке, но это же не территория Соединенных Штатов Америки. Вот в чем все дело.
А, она как бы нейтральная какая-то территория?
Она как бы нейтральная.
То есть она вообще ни к какой стране не относится?
Совершенно
даже
верно.
К Ватикану?
Даже к Ватикану.
К нам в эфир присоединяется директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. Дмитрий Владимирович, на ваш взгляд, как-то скажется на работе Генеральной Ассамблеи тот факт, что, по сути, все лидеры обращаются друг к другу по видеосообщениям, и, по сути, единственные контакты, которые там возможны, это между постоянными представителями, ну и, собственно, теми дипломатами, которые так находятся уже в Нью-Йорке и в здании ООН.
Но тут еще была интрига, Дональд Трамп будет выступать лично или нет. Это как раз разрешение вопроса, где нужно
ему-то
находиться.
Ему-то там рядом, с другой стороны.
И, во-первых, ему рядом, но он не находится на комплексе, на территории комплекса ООН. Он находится просто в США и даже не в самом Нью-Йорке. Но у него как раз такая возможность выступить лично сохранялась. И мы посмотрим сегодня. Сегодня основной день. Сегодня должны выступить и лидеры США, Китая, России, Франции, Ирана. И вот как Дональд Трамп воспользуется такой опцией, единственный из всех лидеров постоять на трибуне или нет, в рамках его предвыборной кампании было бы интересно. Конечно, скажется данная ситуация на том, как будет происходить общение. Не будет личных встреч в кулуарах, не будет обсуждения этих выступлений. Посмотрели как мультик на экране и разошлись, ожидая следующую серию. Это, конечно, совсем другой формат. Это не уже такая личная, хотя бы челночная дипломатия. Просмотр каких-то видеоматериалов. В общем, их можно было разослать по почте и посмотреть каждому дома на YouTube в удобном, комфортном режиме. Ну, будут смотреть через трансляцию в зале, а потом в записи, ну, значит, так.
Слушайте, у Трампа аж два, оказывается, небоскреба в Нью-Йорке. Один в районе Центрального парка, а другой прямо напротив, собственно, комплекса зданий ООН, там, который она называется Трамп Уорлд Тауэр.
То есть он может прилететь с видом на вертолете, спуститься на лифте и там...
Я думаю, да. Дорожку перейти, на самом деле.
Вот. Ну, возможно, так он и сделает. Для Трампа сейчас любое шоу только в копилку, только в плюс. Поэтому думаю, что будет красиво все организовано.
Хорошо, Дмитрий Владимирович, по поводу все-таки еще Совета Безопасности ООН, поскольку в отношении него тоже есть несколько заявлений от лидеров государств, в частности, вот Япония считает необходимым реформировать этот самый орган и готова, как это ни странно, неудивительно, стать его постоянным членом. Это слова японского министра иностранных дел Тусимицу Мотеги. Он, собственно, об этом сказал во время своего послания по случаю 75-летия ООН.
И Германия тоже не прочь.
Постоянным
членом Совбеза.
Да.
Как вы
это
считаете?
Это прекрасная ситуация. Смотрите, да, сейчас 75-я годовщина создания ООН. Ну, собственно, в прошлый раз Владимир Владимирович Путин выступал на 70-ю годовщину 5 лет назад. Сейчас 75-я годовщина, но одновременно 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И мы как раз ожидаем, что большая часть выступления Владимира Владимировича Путина будет посвящена этому событию, невозможности переустройства мира, переписывания истории после Великой Отечественной войны, а роли стран-победительницы, необходимости закрепления тех позиций, которые были тогда прописаны в уставе Организации Объединенных Наций. И сейчас две страны, которые ответственны за Вторую мировую войну, которые, собственно, ее и развязали, Германия и Япония, просится в стан член-победительниц и образующих на сегодняшний день Совет Безопасности ООН. Если говорить о реформе, то, конечно же, это не только Германия и Япония могли бы претендовать на вхождение в число постоянных членов СБ. Пока что логика понятная. 5 стран-победительниц, 5 стран, имеющих легальное ядерное оружие, ну, первые страны, обладающие ядерным оружием, и составляют Совет Безопасности. Если говорить о его расширении, то можно идти и по первому направлению, и по второму. Но тогда скорее должна претендовать Индия на вхождение в Совет Безопасности, как тоже ядерная держава и также принимавшая участие в разгроме милитаристской Японии. Может быть, ряд стран, которые также обладают ядерным оружием, ну, предположим, Израиль, хотя официально и не подтверждает, что у него есть ядерная бомба, но всем понятно, что в центре, в Димоне, они ее уже давно создали, и несколько ядерных зарядов они имеют. Пакистан, страна, имеющая ядерное оружие, гарантированно. Может быть, ряд других государств. Если в этой, если по этой логике Совет Безопасности будет реформирован, и число постоянных членов возрастет до 10 или там 15, ну, работа данного органа станет вообще практически невозможной. Про применение права вето с участниками данных совещаний при столь разношерстной кампании будет делом рассмотрения, наверное, практически любого заявления.
Так, а может быть, под реформированием подразумевается какие-то более широкие смыслы? То есть, может быть, и конечно, пересмотр права вето?
Это было одно из основополагающих, один из основополагающих моментов, одна из базовых основ Совета Безопасности, где все принимается консенсусом, и право вето было основной частью, которая была важна и для тогда Советского Союза, и для коммунистического Китая. Если пересматривать и этот пункт, большого смысла в Совете Безопасности, который тогда будет органом доминирования одних над другими, а не органом согласования интересов, не будет.
Ну, кстати,
СБ свой смысл.
Кстати, Германия-то в этом году входит в Совет Безопасности ООН как непостоянный член.
Да. Ну, ротация непостоянных членов происходит постоянно, поэтому периодически там оказываются европейские государства, в том числе и сильные европейские государства, и африканские, и азиатские. То есть это да.
Ну, просто мы, Дмитрий Владимирович, вынуждены все-таки как-то гадать на кофейной гуще, потому что Ангела Меркель как-то не точно сказала, каким она видит Совет Безопасности. Может быть, она имеет в виду, что вот этот класс непостоянных членов Совета Безопасности ООН несколько поражен в правах и возможностях по сравнению с постоянными членами, и, может быть, с этим нужно что-то сделать. Как вы считаете?
Ну, может быть, еще раз говорю, логика в создании нынешней конфигурации Совета Безопасности была железная. Еще раз, это страны-победительницы, страны, обладающие ядерным оружием. Понятно, что они должны договариваться друг с другом. Они ответственны за тот новый мир, который мы все получили после Второй мировой войны. И обладая ядерным оружием, они его могут уничтожить раз и навсегда, то есть окончательно. А вхождение в этот клуб иных государств ставит под сомнение, во-первых, итоги Второй мировой войны, во-вторых, принцип ответственности за сохранение современного баланса. Кто еще имеет право говорить с полной ответственностью за содержание нынешней международной повестки дня? Ну, вот крупные государства, крупные экономики, да, предположим, Индия, ну, да, возможно, Германия. Но таких стран тогда будет достаточно много, и вот здесь-то конкуренция будет принципиальная, и выбор одной или другой страны, это будет чье-то субъективное мнение, и тут, в общем, даже можно догадаться, чье.
Дмитрий Владимирович, спасибо за комментарии. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, был в прямом эфире «Радио Спутник», и через небольшую паузу мы продолжим обсуждение. Антигазовая коалиция. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о планах создать коалицию, которая противодействовала бы завершению строительства газопровода «Северный поток-2».
Да, Помпео объявил об этом в интервью немецкому изданию Bild, но не уточнил, собственно, какого характера будет эта коалиция, кто в нее может вступить и когда она может появиться. Но отметил, что газопровод угрожает не только Европе, но и Украине. И на самом деле весьма странным кажется еще и его, скажем так, линия рассуждения, потому что он говорит о том, что мы надеемся, что Северный поток не будет завершен и работает над тем, чтобы создать коалицию для его предотвращения. Собственно, почему предлагается правительству Германии над этим подумать, потому что из-за случившегося с господином Навальным или из-за реальных последствий для безопасности, которые несет за собой зависимость от российского газа. Каким образом связан российский газ с ситуацией с Алексеем Навальным, правда, не очень понятно, но это вопрос.
С нами на прямой связи доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, приветствуем вас.
Утро доброе.
Здравствуйте. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие реальные шансы формирования этой коалиции и как вам кажется, кто в нее может вступить?
Вы знаете, это хорошие новости в том смысле, что позиция, в общем, которую занимают Соединенные Штаты Авидники, видно, проваливается. Она связана с тем, что американцы так вразумительно и не ответили на очень выгодное предложение Германии о строительстве там двух, так сказать, точек терминалов для приема газа в обмен на завершение строительства потока «Северный поток-2». Я лично считаю, что американцы решили пойти по другому немножко пути, более, может быть, хитрому, считая, что если они сейчас введут вот эти санкции быстренько, вторичные, то это только усилит противоречие между Германией и Соединенными Штатами. Что видно, американцы все-таки понимают, что уж совсем доводить до такого, я бы сказал, катастрофического или, по крайней мере, до очень тяжелого состояния, до низшей точки, вернее, германо-американских отношений за долгий период, американская дипломатия тоже не хочет в данном случае. Это не плюс Помпео.
То есть, получается, они пытаются быть последовательными, но не до конца.
Они пытаются найти как бы косвенные возможности давить на Германию. То есть, по существу, найти каких-то, может быть, ту же Польшу, может быть, какие-то другие страны привлечь для того, чтобы, как говорится, надавить на Германию. То есть вот прямое давление американское на Германию, она не удалась. И вот сейчас сваливается в кучу и Навальный, и все остальное. С моей точки зрения, это проистекает не от силы, а от слабости. И эта слабость, в общем, я думаю, дает определенного рода, ну, возможность маневра для немецкой стороны, потому что я думаю, что в рамках, может быть, сегодня европейских каких-то дел у Германии, может быть, есть большее влияние воздействия на страны, по крайней мере, на такие, как Дания, может быть, другие страны, которые находятся, что называется, как ближние соседи Германии, ну, может быть, за исключением Польши и Прибалтики, но при определенном желании Германия, может быть, и на них управу найдет. То есть я расцениваю это заявление именно как с позиции силы, с позиции слабости. Американцы действительно ничего у них, по всей видимости, не получается. И дальше педалировать вот эту тему приостановки строительства, замораживания «Северного потока-2», просто нарастают издержки во взаимоотношениях США и с Германией, и, кстати, с Европой, потому что вот эта коалиция может прям противоположным образом сработать против Соединенных Штатов Америки, может быть, учитывая также характер выборов Европы, то есть вот предстоящие выборы, Европа тоже ждет, кто, в общем, как говорится, там в Америке, как сложится ситуация, и, может быть, европейцы, ну, по крайней мере, Германия, которая всегда была, в общем, в лице Меркель против Трампа, может быть, не всерьез рассчитывает на то, что, в общем, эти выборы подведут черту под администрацией
Владимир Трампа. Сергеевич, Владимир Сергеевич, да, по поводу как раз-таки администрации Трампа и выборов. Mm-hmm. Проясните нам, пожалуйста, откуда проистекает следующая риторика. Вот Трамп говорит, что зарубежные конфликты истощили американскую армию. И что он еще добавляет, Кирилл?
Вы знаете, что имеется в виду? Ну, первое, это две вещи.
И это сочетается, причем, с тем, что наша армия самая мощная, но при этом вот мы
это
в каких-то регионах истощены.
Это которую давно Трамп говорил, что он хотел бы вернуть сегодня вооруженные силы там из горячих точек, из Ирака, из Афганистана, да и заявление Сирии. То есть, короче, уменьшить американское присутствие на Ближнем и Среднем Востоке. Это его старое обещание 16-го года. Оно не было реализовано по многим причинам, по противодействию демократов, республиканцев и, может быть, даже Пентагона.
Владимир Сергеевич, но справедливости ради, это самый невоюющий президент за последние несколько сроков.
Это все правильно, но вот именно эту линию, может быть, Трамп хочет и продлить, и я хочу сказать, что вот не истощили эти конфликты американскую армию, но они истощили американский бюджет. И вот это дело серьезное. Ну, нет денег сегодня в американской казне на вот эти заморские операции. Учтите, что они сегодня составляют 50-60 миллиардов долларов. Это огромная сумма в условиях дефицита бюджета колоссального, в условиях роста и в условиях роста государственного долга. И вот это серьезные сегодня американские ограничения. Они все в большей степени встают. Американцы, естественно, может быть, не очень об этом любят или хотят говорить, но это реально. Вот денег на заморские авантюры уже действительно в прямом смысле слова нет.
То есть есть сферы, хорошо, которые более нуждаются, особенно после коронавируса, финансирования.
Ну, может быть. Но во всяком случае есть много и других приоритетов. Ну, например, там развитие и совершенствование американских космических сил. И второе, есть более хитрый момент.
У нас буквально 30 секунд, Владимир Сергеевич.
Вот последняя инициатива на Ближнем и Среднем Востоке. Американцы, может быть, считают, что сейчас оздоровление, вернее, нормализация отношений с Израилем, с некоторыми государствами Персидского залива, даст им дополнительные возможности для того, чтобы уменьшить военное присутствие и как раз переложить, если хотите, вот на эту идею персидского или арабского НАТО в заботу о безопасности в этом районе. Может быть, подключив в большей степени Израиль. Это тоже реальный расчет администрации.
Благодарим вас за комментарий. Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, был с нами на связи. А в России начнутся клинические испытания еще одной вакцины от коронавирусной инфекции. Минздрав разрешил провести исследование препарата Центру Чумакова.
Да, проводиться будут клинические исследования цельновирионной инактивированной вакцины против коронавирусной инфекции, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Начнется это самое исследование в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. По заведенной традиции и устоявшимся правилам участвовать там будут более 3000 добровольцев, и это, соответственно, соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов. Все это позволит обеспечить исследование достоверным объемом научных данных. Что такое вот эта самая цельновирионная инактивированная вакцина против коронавирусной инфекции? Это уже знакомое, я думаю, некоторым людям по разным школьным прививкам. Прививки, например, туберкулеза, когда вам вводили инактивированный на мочеманту, когда вам вводили в подкожу инактивированный, собственно, вирус туберкулеза, чтобы ваш иммунитет знал, что это такое, вернее, не вирус, господи, туберкулеза, это же бактерия у нас. Вот.
Ну, то есть она не живая.
Она не
бактерия,
живая,
а в данном случае
но она
вирус.
Позволяет, да, но она позволяет иммунитету запомнить и узнавать ее в будущем. Вопрос в том, насколько это будет работать, потому что, как оказывается, коронавирус, несмотря на всю свою распространенность довольно сложно поддается изучению и какой-то систематизации тех данных, которые есть у людей. В общем, это вторая вакцина. У нее будет, собственно, уже теперь полномасштабные клинические испытания. И будет еще третья, которая, если помните, от центра «Вектор». Она как раз планируется выйти где-то в ноябре, если я ничего не путаю.
Да, причем если...
30 сентября завершатся клинические
испытания. Если я правильно помню, «Вектора». Она будет назальная, или как это называется? Ну, то есть закапать ее можно будет.
Тут,
по-моему,
не,
это как
не
раз таки «Вектор»
сказать,
ее разрабатывал. И еще добавим, что в Минпромторге ожидают выход на максимальный объем выпуска вакцины от коронавируса к февралю следующего года. А тем временем в России суточный прирост новых заболевших бьет рекорды. Ну, как бьет рекорды? Последних
пока
дней, во всяком
июня,
случае.
Во всяком случае, бьет рекорды, поэтому маски носим, руки моем, стараемся общественных мест избегать.
Да, ничего в этом плане не поменялось. Кирилл Бакеев, Никита Воронков работали для вас. Спасибо.